Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что окружающий мир уже сам по себе есть откровение Бога людям. В традиции христианской мысли принят такой термин – естественное богопознание. То есть познание о том, что Бог есть, через попытку глубоко вглядеться в сотворенную им природу, как природу самого человека, его внутренний мир, так и природу вокруг. Помните знаменитое высказывание Иммануила Канта? Оно как раз об этом. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». А Честертон выразил это даже более хлестко. «Самый несчастный человек на свете – это атеист. Он видит красоту заката и никому не может сказать за нее спасибо». Но каким бы естественным богословы ни называли такое богопознание, смотреть на мир так может оказаться для человека как раз не вполне естественным, в смысле не вполне привычным. Видеть мир так требует, надо полагать, особого внутреннего состояния. Человеку нужно на такое восприятие мира каким-то образом себя настроить. Каким образом? Ответ можно обнаружить в размышлениях выдающегося проповедника и пастора 20 века митрополита Антония Сурожского. Давайте послушаем фрагмент одной из его бесед. Это чья-то старая, любительская, частная и оттого эксклюзивная запись, которой с нами любезно поделился фонд «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
Наше призвание как христиан так обладать умом Христовым, так быть движимы духом истины и духом сыновства, так уметь слушать и вглядываться, чтобы наши действия были бы действиями самого Бога, который творит через нас. Один из пророков говорит, кажется, Амос, говорит, пророк – это тот, с кем Бог делится своими мыслями. Мы призваны быть пророками в этом смысле. Не в том смысле, в котором мы говорим о пророчестве, вот, дар, как бы предсказание, не в этом дело. Можно ничего не предсказывать, но тот, кто за Бога говорит вслух божественные слова, есть пророк в этом смысле. И вот это нас подводит к вопросу не о том, как бы специализованном созерцании, которые описываются в житиях святых, пустыни, затвор и так далее, а той основной созерцательной настроенности, которая принадлежит всякому христианину, если он только христианин, или как намерение, или как уже что-то начинающееся, или как что-то, чем мы обладаем. Слово созерцание в строгом, аскетическом, мистическом словаре относится к созерцанию человеком самого Бога. Теория по-гречески – это именно созерцание Бога. В расширенном смысле, однако, можно думать о созерцании как видение и Бога, и его путей, и становление его твари. Когда, скажем, Филарет Московский в одной из своих проповедей на Рождество говорит, что тот, у кого сердце чисто, глядя на мир, видит почивающую на нем благодать Божию, видит как бы сияние благодати, тот мир, который мы видим тусклым, потухшим, оскверненным, это созерцание через тварь Божьего присутствия. Это не чистое созерцание божественной природы, сущности, но это видение Бога, потому что то, что сияет в этой твари, это именно благодать. Он. И поэтому я буду употреблять слово «созерцание» в этом расширенном смысле. созерцание предполагает определенное расположение духа. Оно предполагает способность слушать и способность видеть. Оно поэтому требует с нас определенную установку, что когда я слушаю, я хочу слышать. И когда я смотрю, я хочу видеть. Это кажется очень плоским замечанием. На самом деле, это очень редкое состояние. Мы не смотрим, чтобы видеть, и мы не слушаем, чтобы слышать. Мы видим очертания и ни на чем не останавливаемся. Мы слушаем слова и за словами не улавливаем целый глубин чувств или мыслей. Вы, наверное, замечали, как бывает. Вы устали, вам не хочется ввязнуть в чью-нибудь жизнь. Встречаете кого-нибудь, ну как сегодня? И тот потухшим голосом, мертвым выражением лица, говорит, все хорошо. И вы не говорите ничего. Его слов достаточно. Это все, что вам нужно. Он вас освободил от необходимости взять его тяготунного. Вот эти слова достаточны. Вы свободны. Если бы мы были бы честны, то мы сказали бы неправда. У тебя взор потух, голос мертвый. По всему я вижу, что совсем неладно. Или страх в глазах, или что. За этим мы могли бы открыть целую жизнь. Но мы часто этого не делаем. Потому что увидеть – это значит взять на себя солидарность, ответственность. Так войти в жизнь другого человека, как говорит апостол Павел, друг друга тяготы носите. То же самое можно говорить о том, что мы видим и слышим во всех отношениях. И поэтому воспитывать в себе способность видеть и слышать начинается не тем, чтобы открыть глаза и уши. Начинается тот момент, когда мы решаем доброй совестью относиться к ближнему и к Богу. Он тоже нам ближний. Слушать, смотреть, молчать. Всматриваться, пока мы не увидим. Слушаться, пока мы не услышим. Не уходить никуда от поставленного перед нами вопроса о том, что в этом человеке, что в этом Боге, что в этом слове, что в этом действии. Знаете, есть люди, которые любят природу. Зверей. Выходят они рано утром для того, чтобы уловить первые движения просыпающегося леса или просыпающегося поля. Если вы хотите что-то уловить, вы, во-первых, должны встать раньше, чем другие звери. Пойти в поле так, чтобы весь лес не проснулся от ваших легких шагов. Сесть где-нибудь так, чтобы стать как можно более незаметным. И в себе совместить как бы парадоксальное состояние. С одной стороны, такой живости души, такого внимания, что ничто не могло избежать вашего взора или слуха. Но с другой стороны, быть настолько гибким, настолько чутким, чтобы все отзывалось бы на вас. Это парадоксально в том смысле, что это не пассивность и не активность. Это не пассивность, потому что пассивность, на нее налагают печать, да, но пассивность замечает печать только тогда, когда она уже глубоко врезалась в нас. А активность – это такое состояние, когда мы идем навстречу к событию, но навстречу к неизвестному событию нельзя идти. Вы не можете пойти навстречу тому звуку, который придет откуда-то, и вы не знаете, никакой звук ниоткуда придет. Феофан Затворник это выражал иначе. Он говорит, что для духовной жизни человек должен быть как натянутая струнка. Не перетянутая, потому что если попробуешь перетянутую струнку тронуть пальцем, она лопнет, застонет и разорвется. Но если она будет не натянута, она никогда не даст чистого звука. Она будет висеть, шуметь, гудеть, но не звучать. И вот это то состояние, который как бы предварительно к созерцанию, то есть к тому, чтобы любое прикосновение к нам было воспринято и вызвало ясный, чистый ответ внутри нас.
Это был голос митрополита Антония Сурожского. Архивная любительская запись беседы 1971 года. Размышления об окружающем мире как об откровении Божьем, как о том, через что можно постичь, что Бог есть, были бы неполными без одной существенной темы – темы экологической. Если христианин смотрит на сотворенную природу так, как на отблеск бытия Божьего, то сколь серьезная ответственность лежит на человеке за то, в каком состоянии он хранит Божий мир. А ведь заповедь «возделывать и хранить райский сад», то есть всю сотворенную Богом природу, была дана еще первым людям, Адаму и Еве, то есть прозвучала еще в раю, в самом начале человеческой истории. Есть такой рассказ о трех чертенятах, проходивших обучение в аду. Непосредственно перед отправкой на землю они предстали перед верховным экзаменатором. Тот спросил, обращаясь к первому из трех, «Что ты скажешь людям, когда попадешь на землю?» «Я скажу им, что Бога нет», — ответил тот. «От этого толку мало», — сказал экзаменатор. «Это им уже не раз говорили. Беда в том, что слишком многие из них знают Бога лично. А ты что им скажешь?» — обратился он ко второму. «Я скажу им, что ада нет», — ответил тот. «Что ж», — сказал экзаменатор, — «это уже умнее. Но, к сожалению, говорить это бесполезно. Слишком многие из них уже живут в аду». И, наконец, он спросил третьего. «А что ты скажешь?» Третий ответил. «Я скажу им, что торопиться некуда». «Отлично!» — воскликнул верховный экзаменатор. «Немедленно отправляйся и приступай к работе». Этот рассказ известный британский богослов митрополит Калли Стуэр приводит в разговоре об экологической проблеме в современном мире, об ее остроте, о том, что меры нужно принимать срочно, и времени остается все меньше. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Калли Стуэра «Вселенское покаяние».
Поскольку человеческая личность одновременно микрокосм и посредник, объединяющий сотворенный мир и возвращающий его Богу в акте благодарения, и в частности, поскольку мы люди способны сознательно и произвольно изменять и преображать мир, на нас лежит тяжкая и неотменимая ответственность в том, что мы созданы по образу Божию и потому наделены свободной волей, заключен пугающий риск. Мы можем использовать свою творческую способность не только на благо, но и во зло. Мы можем озарять и преображать, но можем осквернять и разрушать. Плоды злоупотребления слишком очевидны, чтобы о них стоило долго распространяться, ибо мы со всех сторон окружены трагическими доказательствами того, что стали сегодня называть экологическим кризисом. Но кризис этот не только и не столько экологический. Главнейшая причина лежит не вовне, а внутри нас, не в экосистеме, а в человеческом сердце. В первую очередь мы переживаем кризис нашего собственного мышления. В чем причина того, что мы, люди, обращаемся со всем окружающим таким нечеловеческим, недопустимым образом? Как справедливо заметил Филипп Шерар, прежде чем решать проблемы экологии, мы должны переменить свой взгляд на мир. А это означает, в свою очередь, что мы должны изменить наш взгляд на самих себя. Пока мы этого не сделали, все наши природоохранные проекты, несмотря на самые лучшие намерения, не будут давать никакого эффекта. Ведь мы будем бороться с симптомами, а не с причиной. Итак, основная проблема сегодняшнего экологического кризиса – это не технические просчеты, а человеческая греховность. Решение не может прийти через дальнейшее совершенствование технологий. Оно может прийти только через покаяние, через метаноию, понимая это слово в его буквальном смысле, как изменение мышления. Нам нужно новое мышление, полная перемена перспектив, радикальное изменение взгляда на самих себя. Лекции и международные конференции могут, безусловно, сыграть полезную роль в пробуждении сознания. но требуется гораздо более глубокое и важное. Нам необходимо крещение в покаянных слезах о содеянном. Три вещи особенно необходимы в этом обновляющем изменении мышления. Я назову их греческими именами, как они названы в добротолюбии. Прежде всего, нам необходимо непсис. Это слово означает трезвенность, бдительность, бодрость духа, внутреннюю просветленность. Человек бывает нептиком, если он собран, вдумчив, внимателен, по-настоящему присутствует в каждый данный момент там, где находится, духовно сосредоточен на «здесь и сейчас», ощущает каждый момент жизни как таинство. Быть нептиком означает стоять, как Моисей, перед неопалимой купиной, снять обувь свою и понять, что место, где ты стоишь, есть земля святая. Во-вторых, нам необходимо софросине, целомудрие, понимаемое не только в привычном смысле, хотя и это, несомненно, содержится в нем, но в более глубоком значении целостности и нерастленности. На этом более глубоком уровне целомудрие может присутствовать в брачной жизни не в меньшей степени, чем в монашестве. Целомудрие означает преодоление снисходительности и потворства самому себе, одоление похоти, очищение от ложного эротизма, чтобы его место могла занять любовь, данная Богом. Не может быть преображения Вселенной без любви, и не может быть истинной любви без целомудрия. Нам нужна также энкратея, воздержанность, волевое самоограничение в потреблении пищи и природных ресурсов. Это означает, что каждый из нас должен научиться отличать «я хочу» от «мне необходимо». Только через самоотрицание, воздержание, готовность пройти мимо и сказать «нет», мы можем обрести свое подлинное место в мире. Жадность и скупость затемняет мир, обращая все в прах и пепел. Щедрость и отсутствие эгоизма делают мир прозрачным, обращая жизнь вещей в таинство. И здесь мы вплотную подступили к важнейшему моменту нашего вселенского покаяния. Не позволим себе даже на мгновение вообразить, что экологический кризис может быть разрешен просто сентиментальным выражением сожаления. От нас требуется тяжкая самодисциплина, готовность к самопожертвованию, внутреннее мученичество. Одним словом, несение креста. И это подводит меня к третьему видению дерева, которое должно занять место рядом с теми двумя, с которых я начал. О нем говорится в проповеди святого Иоанна Златоуста, предназначенной для чтения в Великую Пятницу на Страстной Седмице. Мы все помним его пасхальную проповедь, читаемую в православной церкви на пасхальной полуночной службе, начинающуюся словами «Аще кто благочестив и боголюбив». Проповедь Великой Пятницы, хотя и менее известна, обладает не меньшей силой. «Сие древо мне на вечное спасение, им питаюсь я, им пирую. Под его корнями пускаю корни, с его ветвями распростираю ветви, когда колышет его дуновение ветра, преисполняюсь наслаждением. Под его сенью поставил я кущу мою и укрылся от палящего солнца, и в росной свежести обрел приют отдохновения. С его цветами расцветаю я, в его плодах обретаю радость совершенную. Сие древо насыщает мой глад, утоляет мою жажду, прикрывает мою наготу. Листья же его — дыхание жизни. Оно мой узкий путь, неторная тропа, лестница Иакова, по которой спускаются и поднимаются ангелы. А на вершине поистине стоит Господь. Древо сие восходит от земли до неба и простирается широко, как само небо. Оно бессмертно, прочно утверждено посреди неба и земли, основание всего сущего, фундамент мироздания, опора всей населенной земли, скрипа вселенной, сила, объединяющая многообразие человечества. Макушка его достигает вершин неба, ноги упираются в землю, а безмерные руки охватывают все дыхание воздуха посредине. Слушая дальше и дальше, мы постепенно осознаем, что это вселенское древо есть не что иное, как древо креста, на котором Иисус Христос был поднят в воздух и распят. Весь Он во всех и повсюду, все преисполняя собою, и нагим вышел бороться с воздушными силами. Едва весь мир не распался от ужаса страстей, не вдохни в него великий Иисус, Божественный Дух, сказав: «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». Тогда пошатнулся мир, качнулся от землетрясения, задрожал в страхе. Но когда Божественный Дух стал подниматься к небу, животворяя и утверждая, вселенная вновь стала прочна, словно распятие. И этот божественный выдох распространился по всем вещам, через все и повсюду. Обновление планеты Земля и экологическое спасение рода человеческого может прийти одним и только одним путем, через древо креста. Только путем несения креста, путем отречения от себелюбия, путем того, что литургия святого Василия Великого называет «животворящей смертью», мы можем стать способны вновь открыть для себя чудесность мироздания и его красу. Необходим, по выражению вселенского патриарха Димитрия, евхаристический и аскетический дух, дух благодарной и самозабвенной любви. Любите деревья. Любовь – единственный подлинный ответ на наш экологический кризис, потому что мы не можем спасти то, чего не любим. Но нет подлинной любви без настоящего самопожертвования. В сентябре 1995 года я был на острове Патмос. Я принимал там участие в торжествах по случаю 1900-й годовщины прибытия святого евангелиста Иоанна на Патмос. Здесь он, согласно преданию церкви, написал заключительную книгу Библии «Апокалипсис» или «Откровение». В программу празднования входила международная конференция на тему «Откровение и окружающая среда». И на всех заседаниях, где я присутствовал, звучало в моих ушах предостережение ангела из Апокалипсиса. «Времени больше не будет», глава 10, стих 6. Нет больше отсрочки и возможности откладывать. Пусть же ни на мгновение не оставляет нас в нашей экологической работе ощущение срочности. Во многих отношениях мы уже опоздали. За последние 30 лет природе был нанесен непоправимый ущерб. Воистину, времени больше нет.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Вселенское покаяние». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор об окружающем мире, который, с христианской точки зрения, сам по себе уже есть откровение о том, что Бог есть. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».